Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с художником и иконописцем Филиппом Москвитиным о патриотическом искусстве в России.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Чудесное насыщение Христом Спасителем нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами является хрестоматийным евангельским эпизодом, который уже сам по себе свидетельствует о смысле и цели пришествия Христова. В раю, в первородном состоянии, человеку пропитание было дано даром, и не было необходимости тратить на приобретение пищи и одежды большую часть времени жизни. Да и жизнь человека в первородном состоянии была чужда греха, тления и смерти. После грехопадения прародителей Адама и Евы добывание хлеба насущного для человека стало главным смыслом земного существования. Как свидетельствует Священное Писание, тернии и волчцы стали произрастать на земле, и в поте лица каждый вынужден добывать себе хлеб. Кроме того, с теми же целями ведется среди народов борьба за лучшую среду обитания, за более плодородные земли. И сама жажда материального развития делается определяющей, можно сказать, сакрализируется. И основным мотивом развития человеческой цивилизации оказывается именно стремление как можно к лучшему и наиболее комфортному устроению жизни здесь, на земле. Хотя фактически это все равно есть не более чем обустройство временного смертного жития. Но именно этот образ жизни начинает рассматриваться человеком как наиважнейший, и во всех возможных общественных и революционных потрясениях идеал социального благополучия всегда оказывается главенствующим и считается нравственной основой для всех основных преобразовательных и бытоулучшительных идей. Недаром и дьявол при искушении Христа Спасителя в пустыне в первую очередь предлагает сделать камни хлебами, на что Господь отвечает: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И таким образом указывает на то, что не только материальное развитие свойственно человеку, но и призван он человек к большему, к вечной жизни, которую может обрести, будучи питаем словом и благодатью Божией. Святые отцы обращают наше внимание на то, что Господь отвергает в пустыне искушение хлебом, властью и чудом, потому что они исходят от дьявола. Но в дальнейшем Господь со властью творит чудеса, в том числе умножает хлебы, но когда это соответствует Его благой воле. Причем чудесное умножение хлебов происходит тогда, когда это оказывается действительно необходимым для людей, пришедших за Спасителем в пустынное место, привлеченных Его проповедью. «Ищите прежде Царствие Небесного, и все сие земное приложится вам». И действительно, 2000-летняя христианская история дает нам множество примеров того, что всякий человек, имеющий стремление послужить самому Господу, как правило, никогда не остается без куска хлеба. Священное Предание также свидетельствует о том, что чудо насыщения 5000 служит прообразом другого, более важного чуда, которое постоянно совершается и никогда не оскудевает в церкви, таинство Евхаристии. Господь пришел насытить нас духовно, насытить жизнью вечной. Большинство соплеменников Христа этого не понимают, и даже вскоре после чуда умножения хлебов хотят сделать Христа царем. Это и понятно, ведь большинство соплеменников Христа вынашивают планы национального восстания против имперского Рима, против его непобедимых легионов. Для всякого же восстания и для осажденной крепости, как известно, одной из трудноразрешимых проблем является проблема продовольствия, фуража, проще сказать, пропитания восставших. Но вот среди израильтян появляется чудотворец, с помощью которого данную проблему легко решить. Надо сделать его царем, и тогда он, конечно же, обеспечит восставших против Рима, израильтян, всем необходимым. Однако соплеменники Христа жестоко обманываются в своих упованиях. Не с целью решения земных и социальных проблем пришел Христос. Не для того, чтобы прямо вмешиваться в ход земной истории, а с целью исцеления человека от греха, с целью возвращения человека к жизни вечной. Ведь сколько ни меняй земные и социальные условия, сколько социализмов и коммунизмов ни строй, человек все равно не будет удовлетворен только земным достатком. «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» — говорит Господь. Вся земная насыщенность или, напротив, земной недостаток, приходящий, и для вечности имеет значение совсем другое – качество души. Господь в таинстве Евхаристии, причащения, дарует нам самую великую ценность, ту пищу духовную, которой Он является Сам, тело и кровь Своей, которые при правильном устроении христианской жизни усваиваются нами и усваивают нас, делают своими Христу Спасителю, вводят в жизнь вечную. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Эти слова самого Христа вряд ли можно толковать как-то иначе, и основа существования Церкви Христовой в этом мире есть возможность участия верующих в Тайной Вечере Христа Спасителя, которая и осуществляется за каждой божественной литургией. Это именно Богом данная нам возможность, потому что Господь против воли самого человека никогда не навязывает нам свою благодать. Цена этой возможности – опять же кровь Христова, которая первоначально стекает с Его же креста, с Его Голгофы, и одновременно является для нас главным источником жизни вечной. Насколько это действительно осуществляется в нашей жизни, зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего отношения к этому главному таинству Церкви.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Филипп Москвитин. Иконописец, художник, скульптор и общественный деятель. Добрый день, Филипп.
Добрый день.
Прозвучала песня «Всем Россию любящим», песня на стихи Андрея Логвинова, песня Юлии Славянской, песня, которая сегодня, конечно, заставляет вспомнить о происходящих событиях, с одной стороны, радостных, с другой стороны, это радость со слезами на глазах, потому что вот эта спецоперация, проходящая на территории Украины, уже принесла горе в некоторые семьи, и есть и погибшие, есть раненые, есть пленные, и прошу всех молиться за наших воинов, за русских героев, молиться о победе русского оружия, ну и же потом в мире, потому что этот мир, к сожалению, идет через войну. Мир просто так не наступит. Мир, он сопряжен с победой. А победа русского оружия, я думаю, придет. Мы без этого просто обречены, мы погибнем. Мы воюем не с Украиной, как я уже не раз говорил, не с народом Украины, мы воюем с Западом, с мощной западной военной системой. Идет управление всеми этими военными действиями с территории Польши, это известно, и в этом участвуют натовские генералы, участвуют американцы. Американские спутники снимают передвижение наших войск, потом передают на территорию Польши, вот в этот центр. Поэтому все понятно. Не надо тут никаких глупостей совершать и выходить с плакатами на улице, требуя мир. Мир придет, но через определенное время, когда закончится война, по сути дела. У меня такой вопрос. Мы сегодня, конечно, хотели бы поговорить и об оригинальном творчестве Филиппа Москвитина, но разговор я хотел бы начать с оценки того патриотического наследия в культуре, в искусстве, которое нам оставил советский период. Кстати сказать, и в XIX веке, и в дореволюционной России были замечательные произведения этого жанра, и картины, и скульптуры. Ну, тысячелетняя Россия, достаточно вспомнить вот этот знаменитый памятник, который в Нижнем Новгороде находился. И, в общем-то говоря, там представлен весь исторический путь России. Еще мне памятно, конечно, если говорить о советском периоде, вот эта вот скульптура знаменитая «Родина-мать» зовет скульптора Утечича. Сейчас появляются коллажи, где вот эта вот женщина отсекает своим мечом голову скульптуре статуи Свободы. С одной стороны, конечно, есть момент юмора в этом коллаже, а с другой есть и глубокий духовный смысл. Филипп, как на вас повлиял вот этот вот период, что вы почерпнули, и что вам дорого, близко из тех произведений замечательных, которые создавались в советские времена? Были картины, посвященные войне, были скульптуры, была монументальная пропаганда. Да, там был кич, там были и произведения, прям скажем, ниже плинтуса, ниже уровня пола, но были же и великие, созданные и скульптуры, и картины, и, в общем, многое. Есть чему учиться у наших предков.
Да, совершенно верно вы говорите, есть чему учиться, и идет переоценка ценностей и наследия того периода.
Вот я просто хочу сказать, что когда началась перестройка, ну, все вот норовили сбросить с корабля современности, да, вот все, отказаться, забыть этот советский период, это что-то ужасное, страшное, проклятый сталинщина,
ну, тоталитаризм. Вот я как раз, да, хотел, вот если говорить по направлениям в искусстве, то высшее проявление искусства – это архитектура. И я хотел как раз сказать, когда перестройка началась, и вот улица Тверская, серые вот эти сталинские здания, они не подсвечивались вот так, фонари тускло горели, слякоть. И вот такой стеклянный вот этот Макдональдс, кажется, что это такое какое-то что-то модерновое, красивое. Сейчас прошли годы, ну вот сколько лет открыли Макдональдс, какой-то 90-й какой-то год, первый или второй.
Еще был Советский Союз, да, по-моему, не очень даже стояли.
Да, это да, год 88-89. Даже раньше, да, в 90-м открыли еще один на Тверской, там поближе еще к Кремлю. И сам президент Ельцин его открывал. И мы это видели, мы в стенах Академии на Тверской учились у Ильи Сергеевича, мы выбежали и смотрели, что там происходит. Так вот, те здания, которые смотрелись как серые и тоталитарный такой сталинский ампир, да, как или Ворошиловский ампир его называют теперь, прошло время, вот сейчас они светлые, едешь на машине, светлое здание, вечером подсветка, они смотрятся, вот эти детали, которые были архитекторами подсмотрены на башенках Новодевичьего монастыря, на Спасской башне, вот эти фигуры, которые ажурные, завершения, шпили вот эти. Это все теперь пескоструем сделали светлые эти здания. Они по-другому смотрятся, и та архитектура, которая стала появляться, такая ларёчная, лужковская ларёчная, она теперь воспринимается несерьезно. А та, которая смотрится классицизмом, и вот как ни странно, то, что вы сказали, вот памятник Ленину на Октябрьской, мы в Суриковской школе учились, и здание наше от Третьяковки перенесли к ЦДХ на Октябрьскую, и мы на этот памятник Ленина, работы Томского, очень много смотрели, и как-то он воспринимался, Ну да, вот такой совок, такой тяжелый советский памятник. Все сейчас, когда, ну, православные, так скажем, мастера скульптуры делают в парках, ставят государя и императрицу, и ее сестру, и Сергея Александровича, великого князя. То есть появляются темы другие, но уровень создания этих памятников современных, ну, просто сейчас вот этот Ленин на Октябрьской смотрится классикой. Как ни странно,
есть чему учиться.
Да, прошло много лет, вот 20 лет прошло, идет переоценка, мы смотрим, а ведь нету, как бы, прогресса в искусстве нет. И потом еще мастера, которые работали тогда, они знали законы монументального искусства, монументализма. То есть они чувствовали, как это обобщить, как это сделать, пропорции, массы. То есть все делалось очень-очень, как бы...
С пониманием, где это будет стоять, да?
Да, держать площадь. Вот эти такие вещи, как, допустим, для скульптора, что скульптура, если она помещается в центр площади, она как бы должна держать эту площадь. Сейчас часто оказывается, что даже не в масштабе. То есть памятник ставится там, ну, условно, государю в каком-то провинциальном городе. И вот он стоит, как, когда его фотографируют в газете, он симпатичен. А когда ты видишь видеосъемку, ты понимаешь, что он там маленький, он просто там как статуэточка. Понятно, что, допустим, средств не было, тогда еще что-то. Но тогда скульпторы, они тогда говорили, ну, давайте сделаем тогда бюст, стелу, поднимем. То есть там решались эти задачи художественным способом. Не так, что вот в Москве как-то там что-то отлили, привезли, оно там не подходит. Ну, ладно, пусть стоит, потому что по теме подходит. И у нас сейчас люди часто тоже говорят, вот икона там, допустим, Богомазы нарисовали, потом ее подкрасили, потом она какая-то такая, но она уже вроде как известна, и с нее анилиновые вот эти картинки, причем уровня печати, как вот при патриархе Пимене были вот такие черно-белые, подкрашенные анилином фотографии, да, вот делали их глухонемые, кажется. Вот как-то все то, что было, оно становится серьезным.
Классикой.
Да, а те вещи, которые якобы сейчас делают, как бы классицизм или якобы что-то каноничное, часто что они проскальзывают, проскакивают, и они не встают в ряд вообще произведений искусства.
Потом есть, у меня друг вот придумал выражение, Валерий Стельмах, был такой поэт замечательный, высокая конъюнктура. Вот высокая конъюнктура появилась, вроде есть востребованность, действительно, мы там пытаемся пересмотреть отношение советского периода ко многим историческим деятелям, да, ну, скульпторы стали лепить, действительно, героев и 19-го, 18-го, там, 17-го века, и стали представители династии Романовых,
но очень удачно.
Но чего-то в этих произведениях зачастую, видишь, не хватает, какой-то вот китчевый момент присутствует, они не живые какие-то. А вот то, что в советские времена создавалось, казалось бы, тоже это вот, ну, под заказ делалось, под требования момента, тоже вроде как конъюнктура в определенном смысле, но эти скульптуры, они смотрятся как живые, они смотрятся, веришь, им веришь. Этим китчевым, пусть сделанным, так сказать, ну, ты понимаешь, да, замечательно, что они появились, а чего-то в них не хватает. Вот, как Тургенев говорил, искусство – это чуть-чуть, вот что-то вот это вот чуть-чуть отсутствует.
Вот это вот чуть-чуть, оно кроется, вот как живописец, как портретист, я могу сказать, я общаюсь же тоже с целым такой пласт художников, ныне живущих, которыми мы общаемся, встречаемся, вот открываем выставки, и, ну, сформулировано уже не мною, а такими мастерами известными, давно сформулировано, уже в начале вот этой эпохи, мы называем со времен перестройки, да, со времен развала империи советской, так скажем, прямо уж, что погибли такие стили, как парадный портрет, погибли такие, как портрет, ну, вот как рембрандтовский, условно говоря, портрет матери, портрет старика, портрет психологический, внутренний портрет, глубокий. Он не называется духовным, но он, по сути, духовный.
Он парадный-то он, парадный, он, но он... зачастую смотришь на эту вельможу, там, 18 век, картина или персона, как тогда называлась, и она передает внутренний духовный мир человека. А сейчас вот появился вот, ну, вы знаете, все этих художников, я не буду фамилии называть, но им особо не веришь зачастую.
Ну, вот сформулировал писатель Василий Дворцов, и я с ним согласен. Не надо говорить про духовную поэзию, духовную живопись. Духовную, это с веками будет ясно, духовная или не духовная. Вот Вера Григорьевна Брюсова, великий искусствовед, я с ней общался, писал ее портрет. Она сказала так вот, я там, допустим, мы писали текст к моему альбому вместе, формулировали какие-то, она смотрела фотографии работ, сами работы, и пишу портреты духовных лиц. Она говорит, Господь знает, духовное они или не духовное. Ты лиц духовного звания пишешь. Вот так я и напишу. Лиц духовного звания. Я думал, что я пишу духовных лиц. И вот так же духовная живопись. Я занимаюсь духовной живописью. Так нельзя художнику говорить. Духовное или не духовное, это 100 лет пройдет, будет ясно. Вот как с ворошиловским ампиром. Ясно, что это мощное архитектурное направление, вбирающееся в древнерусскую, нарышкинское барокко, элементы классицизма, и вот как бы новый стиль в собирании нескольких, да, какой-то синтезированный новый стиль той эпохи. Он действительно такой воинский, он мобилизующий. А если продолжить ту мысль, что умер парадный портрет, и это говорили мне на защите, это говорил Виктор Иванов, академик, что вот Москвитин возрождает парадный портрет. У меня был портрет Владыки Иоанна. Но в сочетании с вот этой вот персоной, с духовным портретом. То есть он говорит, это уже лик получился. То есть портрет, но лик. То есть вот это вот сочетание русская живопись, вот пустынник Нестерова, это портрет, но там есть лик. А бывает икона, и нет лика. Вот это вот мы сейчас говорим об этих тонких вещах. И как бы если обобщить то, что говорит, каких-то художников, да, мы не будем никого называть там, и это, но просто, если одним словом, это заказной портрет. То есть, чтобы он понравился заказчику. Заказчик, я хочу с собакой быть, на фоне камина. И вот это вот направление, оно попадает и в памятники. Чтобы понравился памятник еще, когда ты модель...
Ну, памятник тоже есть заказчик.
Да, модель слепили, и она такая статуэточка такая. Она такая конфеточка. А то, что она держать должна площадь, вот законы монументальные, вот эти все, это забывается. Главное, чтобы приняли, задаточек дали, начали работу. И вот эта вот конфетность, она потом переходит и в большую вещь.
У меня такой вопрос. Как вы относитесь к монументальной вот пропаганде советской поры? Работала она или не очень успешно? И сегодня, мне кажется, все это тоже очень востребовано. Ведь то, что мы видим на улицах, действует на сознание. Те герои скульптуры, которых стоят на улице, названия улиц, все это воздействует на умы, особенно на молодое поколение. И государство должно во все это вкладываться. Государство должно тратиться на скульптуры, на памятники в самых разных городах. Не только я Москву и Санкт-Петербург беру. Но какое монументальное искусство нам сегодня необходимо? Вот идет спецоперация на Украине, есть погибшие. Я считаю, что должен музей быть создан в дальнейшем. Должны какие-то книги, посвященные этим героям, которые погибли и живы. И должны, наверное, появиться памятники, посвященные этой теме. Пардон, 8 лет. Шла, ну, назовем своими именами, война на территории Украины, гражданская война. И мы должны это как-то отобразить и в искусстве. Кстати, к вам, может быть, обращались уже люди с какими-то пожеланиями, предложениями на сей счет? Ну, здесь я много вопросов задал.
Да, тут как бы несколько вопросов. Естественно, любые события, как говорил Твардовский, если они не отражены в искусстве, то их, значит, и не было. Это первое. А обязательно история современная, она творится сейчас. Это операция, это хирургическая операция, это очищение от вот этих опухолей нацизма. Оно не может пройти без крови. Для каждого отдельного человека, для каждой семьи, которая там находится на тех территориях освобождаемых, это может быть горем. А государство... А мы не можем быть не империей. Мы можем прикинуться не империей, просидеть вот так вот 20 лет. Киев – русский город, Воснецов расписывал храмы, Врубель, Вишняков писал иконостас Андреевской церкви, императрица Елизавета посылала Австрелии.
И в списке национальностей, там, который был опубликован в начале века 20-го, не было украинца, украинцев не было.
Илья Муромец, он вообще Мурома, он из Мурома. Княгиня Ольга, она псковитянка. И когда вот мы слышим, когда они говорят, что, ну, киевский князь построил Москву, заложил, имея в виду Юрия Долгорукова, а жили-то тут какие-то уграфины, и вот они там сейчас живут и говорят, что они русские. Это все неправда. Уграфинский состав достаточно большой в русском народе, но, как бы сказать, ДНК, это все сохранилось с тех веков. Оно совпадает с теми курганами, с теми предками. У нас один ДНК, как президент говорит, это мы один народ. Вообще, вот если бы, допустим, отделились бы территории, и не было бы у них там они бы нейтральными были, как бы, не к Западу,
и язык
к нам.
Один,
и как говорит известный историк Нарочницкий, она говорит, что и Запад бы тогда бы вкладывался, и мы бы всячески старались с Украиной, но нет, нам воспитывают антироссию, нам воспитывают врага под боком. Это как от тела империи отрезали руку, накололи ее каким-то бешенством, отрастили какие-то когти и пытаются кусать за голову, за Москву. Москва – центр православной цивилизации сейчас, это нужно признать. Александр Панарин говорил, что духовный центр в древности был Иерусалим духовности, и ныне, если брать Рим, это был центр военной мощи, это сейчас США – центр военной мощи, то если говорить о духовной мощи, о сердце, о лавре, здесь бьется сердце. Мы никак не принижаем при этом Киев, но Киев как бы как материнская цивилизация на столице кочевали, у нас Владимиро-Суздальская Русь, Ладога, у нас и Псков, и Новгород, как города-государства, по сути дела. И центр вот так вот перемещался, Петербург на 200 лет и опять в Москву. Это веками, может быть, еще будет перенесена столица, чтобы вот мы жмемся все время к Западу, а нам надо дружить с Востоком и, так сказать, и не потерять те территории. Поэтому, конечно, по замыслу Александра Панарина, города должны стоять на Востоке такого размера, как Чикаго. Конечно, нужны площади Богдана Хмельницкого у нас. У нас причислен к лику святых. Святцы внесен патриархом Алексеем II Ярослав Мудрый. Он говорил, что мы не должны ссориться ни князья, ни народы, ни славяне же тоже состояли, поляне, древляне, кривичи, вятичи, тоже все ссорились. Нужно все равно потом помириться, найти силы и быть единым народом, и единым государством, конечно. И армия сильнее.
Но этим площадям нужны еще и памятники. Тот же, если вот возникнет в Москве со временем площадь, конечно, то там логично
новая
наличие
Москва,
памятника.
Новая Москва, конечно, должны возникать площади и фигуры, объединяющие историю. Допустим, если мы берем новомучеников или Луку Крымского. Он же святитель крымский, но он вообще-то врач, он ученый, он как бы имя-то его не местно-крымское. Оно на всю Россию имеет значение, поэтому обязательно площадь Луки Крымского, храм. Другая площадь Богдана Хмельницкого, которая может быть как-то даже цитировать ту Киевскую площадь. Нам нужно связующие, вот как князя Владимира поставили. Это должно быть какие-то связующие вот эти звенья. Нужно, конечно, цивилизацию. Вот в Китае у нас был пятилетний план в Советском Союзе, который определял, вот что мы должны построить, какие заводы, какие улицы и так далее. И вот в эту двадцатилетку мы делим на пятилетки, и вот в этой двадцатилетке будут построены такие микрорайоны, там будут такие заводы, такие жить люди. У Китая планирование на 500 лет вперед, на 500, то есть будут машины без бензина, надо города строить сразу так, то есть это нужно немного фантазировать, для этого нужно, конечно, подключать художников, потому что только архитекторы, они, видите, они строят вот эти человейники, храм сегодня проезжал Тушина. Обстроили со всех сторон человейниками, окна в окна, то есть там все вот эти ГОСТы сталинские, СНИПы, вот это все нарушено, там туда свет солнечный, младенец родится в такой квартире, он солнечного цвета не получит витамина D, он просто будет там всегда в тени, он всегда будет там чахнуть, это ночлежки какие-то, это говорится, что зато вы в Москве, зато вы будете работать, да, можно всю страну стянуть в Москву, а можно построить действительно тот город, где будут, как Петр I заложил мощи Александра Невского, взять кого-то из святых Иннокентия Московского, я это говорил владыке Савве Тутунову на праздновании, да он же московский, но зарубежной церкви он причислен к лику святых как апостол Сибири и Америки, если он апостол, если он основал Благовещенск, если мы хотим новый город построить, а это произносилось, и Шойгу, и другие политики говорили о том, что надо там построить, конечно, туда перенести, Москва передает туда мощи, и строятся храмы на Кенте, делаются площади, и мощь, она энергетически идет, мощь, сила, и она дает силы жить этим людям, они не хотят покидать, все стянутся в человейники, в Москву, конечно, там нужны отделения Третьяковской галереи, других музеев, чтобы там в доступе был...
То есть искусство объединяет.
Объединяет. Нам надо искать больше объединяющих. Не чисто сугубо только церковность. Конечно, если строится храм Александра Невского и площадь Александра Невского, туда частицу мощей передали, это замечательно. Но хорошо, чтобы при этом храме стоял кинотеатр, туда можно привести школьников. Не все православного вероисповедания, но фильм «Александр Невский» в день его памяти посмотреть должны все. Или вот даже новый фильм «Невская битва», где тоже неплохо снят вот этот сюжет со шведами на Неве битва. То есть, мне кажется, что сейчас у нас церковность и культура все больше расходятся в разные стороны. Строятся огромные какие-то монументы, они как будто в Индии и в Китае, они оторваны от традиции русской. Они громадные и бессмысленные.
Ну, может быть, тут сыграла свою отрицательную роль, что у нас вот эти 30 лет не было преемства. Потому что советский период, советские вот эти мастера, они стояли на плечах гигантов, тех творцов, которые жили в 19 веке, которые, собственно говоря, были их учителями. Они их учили, и они передали им и опыт, и свои знания, и свое, так сказать, мастерство, и как бы алгоритм работы. А 90-91 год, полное отрицание, не дай бог там доброе слово сказать в каких-то изданиях про советский период. Ну и потом тяжелейшая экономическая ситуация, то есть молодежь на рынке торговала, извините, творческая, выживали люди. И вот этот вот отрыв от традиции, он сказался на том, ну, как бы по-новому идет второй раз изобретение велосипеда.
Вы знаете, отрыва от традиции, я бы сказал, что его нет. Люди воспитывались в лучших суриковских школах, у лучших педагогов. Те, которые учились вот в Академии художеств, профессор Никонов выступал, говорит, мы учились у тех людей, которые как бы нас воспитали на 19 веке. По сути дела, они нам дали культуру, то есть шел 41-й год, нас, говорит, в степи, туда, откуда Пугачев, туда, в эти степи, а мы видим салазки, люди в тулупах, в халатах, кони, и мы все это рисуем, эти избы, а приходится вспомнить, как эту избу написал Серов, как это делал Репин, и, говорит, невольно, мы не то, что мы теоретически, говорит, в голову себе вдолбили, что мы будем следовать Репину или даже жизнь. Русская жизнь сделала их русскими художниками. Иван Сорокин, заходишь на выставку, лампады горят перед иконами, картина чудесная. Он не говорил кому-то, что я духовный художник или православный. Он просто смотрел Сурикова в детстве, вот, перебегал дорогу, Лаврушинский переулок, Меньшиков в Березове, горят лампады, у него в голове вот эти работы Корина, и он как бы тоже это видит, в избу заходит, а они горят там. То есть там были верующие люди, и он, видимо, увидел это и написал. И лица такие находит просто как действительно из боярыни Морозовой, вот из этой толпы 17 века, такие лица. И прозвучало в одном выступлении, что он дорогу в Болдино написал. Он поехал не той короткой, которая сейчас дорога, а той, которой ездил Пушкин. И для него это был путь дольше, но именно прозвучало, что это было для него паломничество, говорит, светское, но паломничество к Пушкину, как к святыне. И написать эту дорогу к Пушкину. Это потрясающая работа. Вот сейчас эта выставка открыта. 2 дня назад открылась, и я советую всем посетить. Она небольшая, но она духовная. Но там нет ни слова про духовность и православие. Просто как Достоевский говорил, русский...
Хотя духовность тот, кто... присутствует.
Да, она есть, там она не навязана. Она живет в каждой работе. Это и есть подлинное искусство, когда не говорится о православии, вот мы православные, православные, не навязывается всем православие, оно есть в глубине души, и оно в красках, оно не крестами, не чем-то обозначено все время символикой православной. И сейчас еще про символику. Очень много символизма. Ассоциации такие, вокруг там царя какие-то ангелы, еще вот это все такие вот как бы бардовские песни, которые, ну, как вот Жанна Бичевская, которые отлиты в бронзе. То есть советская традиция бардовской песни, не «Голубиная книга», не те гусли, которые Андрей Байкалец, допустим, или еще, не те валаамские, да, вот эти вот гимны Российской империи, а вот такое как бы интеллигентское православие. Ну, у Нестерова ведь тоже было интеллигентское прославие, склоненные головы. Вот Александр Невский такой весь со свечечкой, такое вот, это, как сказать, умиление, но оно несет какую-то чахлость вот эту какую-то, как будто не Невский, а Чехов ставит свечечку. То есть вот это вот какая-то некоторая, ну, это же был модерн, это же было время такое.
Как это бы, модно декаданс, было, прежде всего.
Вот эти артисты, да, с кругами накрашенными, веки вот эти темным. И мы смотрим, и это и где-то и у Снецова, там, «Царевич на сером волке». Кажется, что это артист едет из какого-то фильма черно-белого, просто он сделал это цветной. То есть там тоже есть своя эпоха. Мы как пчелы, художник, он как пчела, он лучше, конечно, из советского. Нужно взять законы монументализма, обобщение, то, что это люди владели вот этими, ну, как бы, они зрителя заставляли смотреть не на вот эти макароны, которые на эполетах царю выкручивают сейчас, и все вот эти детальки, они заставляли смотреть на лицо, и на взгляд, и на волю. Они передавали волю, энергию, силу, мощь. Эти стояли задачи. То есть героя, как лепить героя, а не как слепить все складки. Это, ну, по сути дела, это стоит дряблый какой-то мужчина. У него все шаровары пролеплены, складки сапог, начищены сапоги. Вот это все, это антураж. Антураж сделан, а сути, ну, суть она ускользает. Восприятия вот такого нет.
У меня вопрос в вашем оригинальном творчестве. Выставки проходят периодически в разных залах Москвы и не только в Москве. Вот что вы черпаете из традиции и какие работы, может быть, связаны с днем сегодняшним, хотели бы вот о них рассказать в нашем эфире, потому что, ну, то, что происходит, влияет, наверное, на нас, и седая старина, древность, там, история, она очень даже основательно экстраполируется на сегодняшний день, на события, вот, которые свежие, вот, происходят на наших глазах.
Ну, вот про Польшу. Про Польшу в начале передачи, что оттуда... Сидя за компьютером, аккуратненько, попивая кофеек, нажимаются кнопочки, а страдают, плачут люди и хоронят в общих могилах своих близких. Так вот, Минин и Пожарский, День народного единства. Они, когда выгнали в день Казанской из Кремля вот этих поляков, шведов, вот этих наемников, они что обнаружили в Кремле? В бочках человеческое мясо они солили. Они убивали детей боярских, солили мясо и это ели. То есть осада Кремля, они хотели выжить. Они хотели выжить любым путем. И сейчас мы то, что видим, то, что СБУшники рассказывают, как вынимаются глаза, как это все вырезается у раненых своих же бойцов. Это чудовищный какой-то просто кошмар. И когда мы смотрим в глаза Минину и Пожарскому, и мы понимаем, что они выгнали людоедов, мы понимаем, что они смотрят-то нам в глаза, ведь в будущее поколение, что вам придется тоже людоедов выгонять. Вот это то, что картины о прошлом, они направлены в будущее, они вот на эти 500 лет вперед, которые планирует Китай, они направлены в те города, которые будут построены, площади Минина и Пожарского. На тех же освобожденных территориях будут российские флаги, площади Минина и Пожарского, Богдана Хмельницкого. И у людей мозг, мысли встанут на место, потому что сейчас люди же тоже растеряны. Вчера виделся с Сергеем Моисеем, главой Харьковской организации «Русь триединая». Он говорит, люди растеряны, и у них такие насущные. Газа нет, воды нет, продуктов нет. Вот это... Им важно, как бы сказать,
что надежду, Россия, надежду надо
Россия придет,
на лучшее, да?
Россия придет, и вот эту вот гуманитарную миссию, которую он осуществлял, и репортажи, и рядом взорвались осколки, ну это, конечно, подвижничество, и это подвиг в наши дни, и в искусстве это не может быть не отражено. Не может быть, это наши современники, это современные Минины и Пожарские. Они должны быть отражены, и, конечно, и скульптурные изображения со временем их возникнут, но сейчас, наверное, в живописи, сейчас, наверное, в картинах больше, потому что бронза, это требует огромных затрат, огромных средств. Сейчас нужно кровь людям дать, сейчас людям нужно дать надежду, дать им возможность просто сохранить жизнь своих детей, вот это. А искусство, оно вдохновляет, когда человек не хочет покидать свою землю, когда он видит, что, ну вот, в Хабаровске попросили два плаката с моими картинами повесить на дом. Я удивился, они увеличили картину Жуков и Рокоссовский на Красной площади, парад 45-го, а рядом, напротив, повесили наконные Минина и Пожарский выезжают на Красную площадь. И тот день победы, и тот день победы. А дом-то весь штукатурка осыпается, то есть дома у них... Осыпается штукатурка, с советских времен не ремонтированная. А баннеры, они нашли средства. Они для чего эту живопись повесили? Для того, чтобы их вдохновляло это. Это, кстати, тоже путь, потому что живопись не всегда должна пробираться, что ее привезли, упаковали, ее развесили, всех повели в зал. А иногда это баннер, иногда это проезжает джип, и я вижу свою картину на... клейку Минин и Пожарский, наклеенная георгиевская лента, или она, эта картина попала на икону Казанская, и ниже Казанской нарисованы они, Гермоген, и вижу, что дети рисуют Минина и Пожарского в Крыму. Я считаю, что вот эта у меня работа вот прошла к зрителю, ее знают миллионы россиян, может, меня столько россиян и не знает, как не связывают с моим именем.
То есть картина пошла в народ.
А картина пошла в народ. И вот такие вещи, ими занимался Васнецов. Он ездил по деревням и записывал в блокнот, кого больше больше всего из героев прошлого вы почитаете? Крестьян спрашивал. Илью Муромца. И он понимал, что а картин-то с Ильей Муромцем их нету. И вот такого Илью Муромца, которого мы знаем, это сформулирован Васнецовым. И, кстати, Гермоген, патриарх, сформулирован Васнецовым. Какой он должен? Он должен быть согбенный. Какой он должен быть? Истощенный. А с другой стороны, у него лицо волевое, потому что он из казаков. Из казаков. А это главный наш почитаемый, самый почитаемый патриарх Гермоген и, наверное, патриарх Тихон. Тоже из псковских крестьян. И при этом аристократические тонкие руки, как у пианиста. Да, вот его иногда рисуют, патриарха Тихона смотрят, что у него нос такой крупный, и руки ему рисуют кулачищи. А у него руки, как и у пианиста. Вот, то есть у меня бабушка из псковских крестьян. Я ее рисовал, ездил в Псков. Это мои родные, можно сказать, места. Много раз там был. Изборск, Печоры, все это исхожено, тропки вот эти. Поэтому ощущение Руси, оно живет в душе, оно жило в душе Тарковского, оно живет в душе русских художников, вот, которые в советское время писали, они писали русскую деревню. Это не обязательно картина патриотическая, это должно быть с гранатой в руке, кидает боец в каске или, как у Кукрыниксов, колет эту крысу Гитлера штыком в лоб. Не все советское нужно повторять. То есть, конечно, и плакат искусства – это тоже мощное оружие, но иногда просто человек смотрит саврасовский пейзаж, и там весна, а ведь Саврасов, это же пейзаж не написанный с натуры. Он много сделал натурных работ, и все это собирал, это как стихотворение. То есть отсюда он взял вот этот талый снег, отсюда вот эту кирпичную ободранную стену, отсюда вот эти облака, тут грачей. Он это все собрал и сформулировал. Это 80 на 60 работа, и она влияет на каждого русского человека. Он видит сразу, это родина вот эта. И у него сердце бьется. И вот эта вот любовь к родине, она не обязательно должна быть через огромнейшие монументы Ленина. Вот что-то, может быть, и не надо повторять. Потому что вот это, когда на меч вот этой родины матери едет лифт, когда это тонны, мегатонны. И потом еще есть один такой момент – отечество. Вот Гоголь как формулирует отечество в своем «Тарасе Бульбе»? Он создает миф. Для Малороссии это миф, что вот есть отец. У него один сын верен отцу, матери и казачеству. А другой сын влюбился в чужую цивилизацию и готов отдать мать. Это же миф на все времена, это современная Украина. И ему приходится сына убить. Ему что, не жалко сына, что ли? Ему жалко сына. Но у него как перепрошиты мозги. У него перепрошиты мозги. И вот этих киборгов, которых перепрошиты мозги, к сожалению, это отсекает вот эта операция, вот их отсекает навсегда. И они больше не мешают жить малороссам или украинцам, как мы сейчас называем народ. Они больше не мешают жить, и все встает на место. И Гоголь, великий русский писатель, и они привиты к Пушкину, к Ломоносову. Они и сейчас отсечены. В школах запрещен Тарас Бульба, ну, с вот этими текстами о том, что они погибают за Святую Русь. Убрано, что они русские люди. Все это убирается, зачищается. Институты созданы украинского языка, то есть где придумываются в день по 20 слов, а лингвисты же смотрят, это все польские заимствования. Это не коренные древнерусские слова. Мы по церковно-славянскому языку видим, что чёлн, мы понимаем, что такое чёлн. И украинец говорит, что это чёлн. И не нужно придумывать к слову чёлн какой-то там как геликоптер, там придумали
вертолёт. Да, литератор Грушевский что-то придумывал
вот, в конце 19 века. Искусство лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Нужны образы Богдана Хмельницкого, потому что он в веках, он присоединил. И его памятник стоит там, на площади. И нам нужны площади Богдана Хмельницкого. И кто-то из батюшек правильно сказал. Я сейчас в пыжах, в алтаре, пишу образ Ярослава Мудрого. Ярослав в святцах. Все, он должен быть в русских храмах, у него должны быть иконы. У нас все любят куда-то съездить в Грецию и что-нибудь оттуда эдакое привезти. Это очень все хорошо. Паломничество, оттуда какой-то образ сфотографировать и его оттуда писать. Иконописцы любят экзотику, редкости всякие. Но еще нужно создавать иконы, не только Ушакова, а вообще-то, если говорить про будущее, про планы, про будущее, вот Старообрядческая церковь причислила к лику святых Ивана Федорова. Иван Федоров первопечатник, он Иван, сын Федоров. А когда он приехал во Львов, ему дали там фамилию, что он из Москвы приехал. Он получил фамилию Москвитин. Его останки лежат в Львове в музее. Старообрядцы почитают его как святого. Может быть, нам тоже задуматься, может быть, и наша церковь его причислит, и, может быть, освобождаемые территории, мы, может быть, освободим из музея его святые мощи, и, может быть, тоже у нас прекрасный в Москве памятник, если он будет святой, и надо думать об этом, потому что патриарх Алексей сказал, со временем имя Ивана Сусанина войдет в святцы. Так, может быть, и Минина и Пожарского войдет в святцы. Это же подвиг освободить и объединить, и выполнить благословение Гермогена. Ему являлся трижды Сергий Радонежский. Минину, это что, не знак? Это знак?
Я думаю, что вы очень важную тему подняли, потому что не только там танки БТР должны войти, но должна войти правильная идеология. Недавно я с определением таким столкнулся, ну, небольшая новелла, прочитал в интернете: «Русь – светлое место». Вот. И мы должны миру нести, несомненно, свет. И в том числе это касается и христианства, в том числе это касается нашей великой культуры, идейных каких-то моментов, литература, все это должно заполнять вот этот вакуум, который сегодня возник, и бороться, к сожалению, пока еще недостаточно активно это происходит, потому что телевидение наше, ну, не только ток-шоу там должно быть, там должны быть правильные фильмы, сериалы сниматься, и тоже не только на какие-то военные темы. Ниша не заполнена для деятелей культуры. Что вы сейчас делаете? И, может быть, какие-то есть планы творческие, свежие работы?
Сейчас, вот сейчас, в данное время, у меня идет выставка. Она открыта в синодальном отделе по вооруженным силам. Это Большая Серпуховская. Там большой зал возле храма Вознесения.
Где много интереснейших мероприятий происходит.
Да, и, конечно, мероприятия не так часто из-за вот этих событий, которые недавно вот эти были, в масках все ходили.
В намордниках.
Да, но два этажа живописи, один этаж Александр Невский, его подвиги, причем я беру сюжеты, которые мне благословила Лавра Александра Невская написать, сюжеты, придуманные не мной, но которые я, как бы сказать, смог сформулировать живописно. Как
а вы к ним ездили, как... разговаривали там, да?
Мне были заказы, в начале 2000-х заказы в Петербурге, я проработал несколько лет, я привозил туда картины, некоторые писал, дописывал там, какие-то в Москве. Александр Невский и Сартак побратались, как это изобразить? Ну, конечно, я не хотел, чтобы они сидели у костерка там и обнимались или еще что-то такое, это сразу как-то жанровую делает сценку. Это мне хотелось диалог, они скачут по степи, они скачут на восток. И вот эта картина, она тоже стала известна, евразийские сайты и так далее. Мне ее приобрели, кстати, малые варианты тоже приобретают, приобрели люди, татары, мусульмане. Им нравится, чтобы хан не сражался, русский, с татарином, а чтобы они вместе ехали и шел диалог Востока и Руси.
А чем вам близок Александр Невский? Вот мне кажется, ну, если о дне сегодняшнем, то Путин, он оказался сегодня примерно в похожей совершенно ситуации. Такое же давление со всех сторон.
А у нас символ, да, вот такой же ситуации. У нас символ государства – это подсказка. У нас двуглавый орел. С одной стороны, это две власти, это власть царя и патриарха, одно тело государства, которое Георгий Победоносец борется со злом, с наркомафией, с нацизмом и так далее, и так далее. Это на нашем гербе, на государственном, бороться со злом. Доказуемо зло должно быть копьем, произведена должна быть пасть. Это с одной стороны. А с другой стороны две главы, которая духовная одна, а другая военная. Вот эта мощь. На византийском же там яснее даже этот символ. Там в одной руке меч, а в другой крест в лапах орла. Меч – это символ князя, царя, потому что как Карл Великий, у Дюрера мы видим, всегда он с мечом. И коронации там происходили не в начале у королей, не со скипетром и у князей у наших, из державы, это более позднее. А они всегда с мечом, с большим, рыцарским. Поэтому император – это меч. Империя – это меч. Империя должна воевать. Армия всегда должна быть тренированной. Она должна всегда отсекать вот эти опухоли. Иначе эти метастазы идут. Идут и заражают мозг, проходят в спину и так далее, и так далее. Это может быть все заражено. То есть, если сейчас не действовать, тогда будут расширять потом Россию, делить Сибирь на части, распиливать ресурсы и так далее, и так далее. Надо заниматься этим. Так вот, как бы одна голова же на восток смотрит, другая на запад, если по-другому посмотреть. И когда мы коснулись Ярослава Мудрого, были половцы угрозы Руси. И он женился на шведке, шведской княжне, принцессе, Ингигерде, которая стала русской святой Анной Новгородской. Вот, кстати, что такое русские? Это Лермонтовы, которые из Шотландии. Это шведы, как Анна
Новгородская.
То есть
принимает Русь себя и чужую кровь.
Растрелли, который в Киеве храм построил, русский великий архитектор. Князь Багратион грузин, русский офицер. То есть не надо русский понимать как-то националистически, как это сделала Украина. Они очень региональную идеологию выработали, злобную. Это должно быть в корне выкорчевано, конечно. И то, что разворот на восток, да, но, конечно, такие тесные объятия с драконом и с востоком, они могут тоже как бы... Тут нужна очень такая выверенная позиция, тут должна такая как бы сила воли быть, чтобы и дружить с Востоком, но не быть им поглощенным, потому что Восток дело тонкое, он тоже обнимает, и он может как бы все в себя вобрать. Тут нужна, конечно, мудрость, воля, и мы молимся, чтобы Господь дал мудрость нашим правителям, и чтобы как раз Ярослав мудрый умудрил, для этого и пишем. И чтобы это священник в алтаре молится, он посмотрел на образ Ярослава, и чтобы не просто, что он у нас присутствует в алтаре, киевские князья, а напротив-то его Иларион Киевский, который слово о законе и благодати, первый памятник русской литературе в Киеве, это пасхальная проповедь. Это тоже ни на минуту нельзя забывать. С чего началась русская литература? С пасхальной проповеди в Киеве.
Я вот о чем хотел сказать. Ну, сегодня, конечно, имеет смысл поднимать на щит наших национальных героев, наших военных полководцев, потому что зачастую они оказывались во главе страны, которая находилась примерно в очень похожей ситуации, как сегодня. Вот против нас выступает там множество стран сегодня, но это же все было, когда с Наполеоном шла вот эта война. Против нас же не одна Франция выступала, и Крымская война, вот Крымская кампания, вернее, середины XIX века, и в Первой мировой, и во Второй мировой, вспомним, там огромное количество стран. То есть все повторяется. Но каждый раз, понеся потери, мы все-таки выходили из этой ситуации, пусть с потерями, и благодаря вот этим вот людям. А кто вам еще близок из такого рода исторических деятелей, на которые история возлагала тяжелейший крест, тяжелейшую обязанность спасать страну?
Ну, конечно, вот выставка моя, она от князя Владимира, он стоит у меня в Херсонесе на святых камнях, и в плаще, в таком византийской короне, он как бы материнскую цивилизацию взял, православную, и принес ее нам. И как бы мы получили главное, мы получили Христово учение. И мы до Петра Великого, пока не погибла Византийская империя, мы до Петра Первого, даже до тех времен, питались ее, как сказать, живительными соками. Ну и свою цивилизацию развили за тысячу лет. У нас своя иконопись, свой тип святости, свои Сергий Радонежский, свои иконописцы Дионисий Рублев. Все свое и не уступает византийскому. Другое. Там, может быть, более какие-то космические моменты, более философские, а у нас более исихазм, более свет вот этот незримый. То есть у нас свет в искусстве передан у них мозаиками, а у нас через фрески, через вот эту палитру, вот эту просветленную. То есть у нас это... материнской цивилизации Византии. Князь Владимир до Петра сохранялась. Петр, конечно, царь Петр, пришлось ему опереться на западную. Почему? Но он ведь тоже Невского поставил как эталон, и каждый третий храм в честь Невского. Почему? Потому что Невский бился с Западом, и Петр Первый бился с Западом. И когда он бился с Западом 21 год, он в этих боях воспитал, как Сталин сказал в конце войны, тост, что не главное, что мы победили Германию. Все просто опешили, как не главное. Главное, что мы имеем непобедимую армию теперь. И у меня выставка кончается Жуковым и Рокоссовским портретами. И они на Красной площади. И даже там утраченный храм, на месте него были общественные туалеты. Но я его в картину ввожу, чтобы там был купол и крест. Потому что мне невозможно было развернуть так, чтобы Василий Блаженный был видно. У меня момент, где они вдоль войск. Но вдали крест, на солнце сияет, я этот крест поместил. А Ленина помещать не стал, я вместил туда кусок красного знамени, где серп и молот. Она была рабочей крестьянкой, и сейчас армия у нас в основном рабочей крестьянской. Менеджеры московские туда не идут. Они ноют, сидят о том, что зачем, все зря, они потеряют свой комфорт, у них чуть-чуть будет дороже кофе, и они вот ноют. И вот это нытье нужно, чтобы прекратилось, и поддержка, как интеллигенция поддерживала японского императора, вот это недопустимо.
Я согласен, совершенно правильно мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, потому что, да, есть определенные проблемы в экономической области, но мы должны понимать, что идет борьба против Запада, идет борьба во имя спасения России. Реально, или мы одолеем супостата, или нас уничтожат. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Филипп Москвитин. Я прошу молиться за наших воинов, вспоминать, конечно, тех, кого нет, и молиться за жизни тех, кто сегодня воюет, за жизни русских героев. В завершении разговора давайте послушаем замечательную духоподъемную песню Михаила Ножкина в исполнении автора «Последний бой». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.